Получив от обоих подтверждение, что она может твердо им верить, девушка тихим голосом, подслушивавшему не раз было трудно уловить даже смысл ее слов, начала рассказ, помянув название и местоположение трактира, где в тот вечер начали ее выслеживать. Судя по тому, что иногда она умолкала, могло показаться, будто джентльмен торопливо записывает сообщаемые ею сведения. Старательно указав все приметы этого трактира, наиболее удобное место, откуда можно было бы за ним следить, не привлекая к себе внимания, и те дни и часы, когда Монкс имел обыкновение его посещать, она как будто на несколько секунд призадумалась, стараясь ярче восстановить в памяти его лицо и манеры. «Он высокого роста», — сказала девушка, — «и крепкого сложения, но не толстый. Он как будто не ходит, а крадется и при ходьбе поминутно оглядывается через плечо, сначала в одну сторону, потом в другую. Не забудьте об этом, потому что глаза у него так глубоко посажены, как я ни у кого еще не видела, и, должно быть, по одному этому вы могли бы его узнать. Лицо смуглое, волосы и глаза темные, и хотя ему не больше 26-28 лет, вид у него изнуренный и угрюмый. Губы у него бледные и искусанные, потому что с ним случаются ужасные припадки, а иногда он даже до крови кусает себе руки». «Почему вы вздрогнули?» — спросила девушка, внезапно запнувшись. Джентльмен поспешно ответил, что ей показалось, и попросил ее продолжать. «Часть этих сведений, — сказала девушка, — я выпытала у жильцов этого дома, о котором вам говорила, потому что сама видела его только два раза, и оба раза он был закутан в широкий плащ. Вот, кажется, и все приметы, какие я могу вам сообщить, чтобы вы его узнали. А, впрочем, подождите», — добавила она. «У него на шее под галстуком вы можете увидеть, когда он поворачивает голову, большое красное пятно, словно от ожога», — вскричал джентльмен. «Как?» — сказала девушка. «Вы его знаете?» Молодая леди вскрикнула от удивления, и несколько секунд они стояли так тихо, что шпион ясно слышал их дыхание.
«Кажется, да», — сказал джентльмен, нарушая молчание. «Я бы узнал его по вашему описанию. Посмотрим. Много из людей поразительно похожих друг на друга. Быть может, это и не он». Сказав это с притворным равнодушием, он приблизился шага на два к притаившемуся шпиону, о чем последний мог догадаться, потому как отчетливо было слышно его бормотание. «Это, несомненно, он». «Вы, любезная», — сказал он, вернувшись, если судить по голосу, туда, где стоял раньше, «оказали нам весьма важную услугу, и я хочу вас отблагодарить. Чем могу я быть вам полезен?»
«Ничем», — ответила Нэнси.
«Не упорствуйте», — настаивал джентльмен, в голосе и тоне которого было столько доброты, что она могла бы тронуть сердце гораздо более жестокое и черствое. «Подумайте, скажите».
«Ничем, сэр», — заплакав, повторила девушка. «Вы ничем не можете мне помочь. Нет у меня больше никакой надежды».
«Вы сами себя ее лишаете», — сказал джентльмен. «До сих пор вы лишь понапрасну расточали свои юные силы, те бесценные сокровища, которыми Творец одаряет нас лишь однажды и никогда не наделяет вновь. Но что касается будущего, то вы можете надеяться. Я не говорю, что в нашей власти дать покой вашему сердцу и душе, ибо покой приходит, если вы его ищете. Но обеспечить вам тихое пристанище в Англии, или если вы боитесь здесь остаться где-нибудь в чужих краях, это не только в нашей власти, но является самым горячим нашим желанием. Еще до рассвета, Прежде чем эта река проснется при первых проблесках дня, вы будете совершенно недосягаемы для ваших прежних сообщников и не оставите после себя никаких следов, словно вы в одно мгновение исчезли с лица земли. Пойдемте. Я не хочу, чтобы вы вернулись туда, обменялись хоть одним словом с кем-нибудь из прежних товарищей, бросили взгляд на старые места, вдохнули тот воздух, который несет вам гибель и смерть. Оставьте все это, пока есть время и возможность. «Теперь ей удастся уговорить», — воскликнула молодая леди. «Я уверена, что она колеблется».
«Боюсь, что нет, моя дорогая», — сказал джентльмен.
«Да, сэр, я не колеблюсь», — ответила девушка после недолгой борьбы с собой. «Я прикована цепями к прежней жизни. Теперь она мне отвратительна и ненавистна, но я не могу ее бросить. Должно быть, я зашла слишком далеко, чтобы вернуться. А впрочем, не знаю. Если бы вы заговорили со мной об этом прежде, я бы расхохоталась в ответ. Но меня опять охватывает страх», — добавила она, быстро озираясь. «Мне надо идти домой».
«Домой», — повторила молодая леди с сильным ударением на этом слове.
«Домой, леди», — откликнулась девушка. «В тот дом, который я сама для себя построила трудами всей моей жизни. Простимся. Меня могут выследить или увидеть. Идите. Идите. Если я оказала вам какую-то услугу, я прошу вас только об одном. Оставьте меня. Не мешайте мне идти своей дорогой».
«Все это бесполезно», — со вздохом сказал джентльмен. «Быть может, оставаясь здесь, мы подвергаем ее опасности. Пожалуй, мы уже задержали ее дольше, чем она рассчитывала».
«Да-да», — подхватила девушка, — «вы меня задержали».
«Чем же кончится жизнь этого бедного создания?» — воскликнула молодая леди.
«Чем кончится?» — повторила девушка.
«Посмотрите прямо перед собой, леди. Посмотрите на эту темную воду. Сколько раз читали вы о том, что такие, как я, бросались в реку, не оставив ни одного живого существа, которому было бы до них дело и которое оплакивало бы их? Может быть, пройдут годы, может быть, только месяцы, но в конце концов мне этого не миновать».
«Прошу вас, не говорите так», — всхлипывая, отозвалась молодая леди.
«Вы никогда не услышите об этом, дорогая леди. И сохрани Бог, чтобы вы слышали о таких ужасах», — ответила девушка.
«Прощайте, прощайте».
Джентльмен отвернулся.
«Вот кошелек», — воскликнула молодая леди. «Возьмите его ради меня, чтобы у вас были какие-то средства в час нужды и горя».
«Нет», — сказала девушка, — «я это сделала не для денег. Я хочу помнить об этом. Но дайте мне какую-нибудь вещь, которую вы носили. Я бы хотела иметь что-нибудь. Нет, не кольцо. Ваши перчатки или носовой платок. Что-нибудь такое, что я могла бы хранить в память о вас, милая леди. Ну вот, будьте счастливы, да благословит вас Бог. Прощайте, прощайте».
Сильное волнение девушки, боявшейся, что если ее увидят, то жестоко изобьют, казалось, побудило джентльмена отпустить ее, как она просила. Послышались удаляющиеся шаги, и голоса смолкли. Вскоре на мосту появились две фигуры. Молодая леди и ее спутник. Они остановились на верхней площадке лестницы.
«Подождите», — воскликнула молодая леди, прислушиваясь. «Она как будто окликнула нас.
Мне послышался ее голос.
«Нет, дорогая моя», — ответил мистер Браунлоу, печально оглянувшись. «Она стоит все там же и не тронется с места, пока мы не уйдем». Росмейли медлила, но старый джентльмен продел ее руку под свою и ласково, но настойчиво увел. Как только они скрылись из виду, девушка упала на каменную ступень, растянувшись чуть ли не во весь рост, и в горьких слезах излила свою душевную боль. Спустя некоторое время она встала и, пошатываясь, неуверенно ступая, поднялась на улицу. Пораженный слушатель стоял еще несколько минут неподвижно на своем посту, потом, несколько раз осторожно осмотревшись вокруг и удостоверившись, что снова остался один, медленно выбрался из своего тайника и поднялся по лестнице, крадучись в тени стены, так же, как спустился сюда. Достигнув верхней ступени и несколько раз трусливо оглянувшись, дабы убедиться, что за ним не следят, Ноэ Клейпл пустился во всю прыть и устремился к дому еврея с той быстротой, на какую только способны были его ноги.